Глава 5. Бог располагает. Как верно заметил герцог Алансонский, полная тишина царила в Лувре. Королева Маргарита с герцогиней Наверской отправилась в переулок Тизон. Коканас и Ламоль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцог Алансонский затаился у себя и со смутной тревогой ждал событий, предреченных королевой-матерью. Наконец, сама Екатерина улеглась в постель, а мадам де Соф, сидя у изголовья ее кровати, читала вслух итальянские новеллы, очень смешившие эту милую королеву. Екатерина уже давно не чувствовала себя в таком хорошем настроении. С большим аппетитом поужинав в обществе своих дам, посоветовавшись с врачом, подсчитав домашние расходы за истекший день, она заказала молебен за успех некоего предприятия, важного, как она сказала, для благополучия ее детей. Это был ее обычай, впрочем, обычай общефлорентийский, заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни, назначение которых известно было только заказчику да Богу. Она даже успела еще раз принять Рене и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии. «Пошлите узнать», — сказала она, — «дома ли дочь моя, королева Наварская? И если она дома, то пусть попросят ее прийти посидеть со мной». Паж, получивший это приказание, вышел и через минуту вернулся в сопровождении Жионы. «Я посылала за госпожой, а не за ее фрейлиной», — строго заметила королева-мать. «Мадам», — отвечала Жиона, — «я сочла своим долгом лично явиться к вашему величеству, так как королева Наварская вышла из дому вместе со своей подругой, герцогиней Неверской». «Ушла из дому так поздно?» — сказала Екатерина, нахмурив брови. «Куда же она могла пойти?» «Смотреть алхимические опыты», — ответила Жиона. «Они будут происходить в доме Гизов, в павильоне герцогини Неверской». «А когда она вернется?» — спросила королева-мать. «Опыты продлятся до глубокой ночи», — ответила Жиона. «И весьма возможно, что Ее Величество Королева Наварская останется у герцогини Наварской до завтрашнего дня». «Счастливица эта Королева Наварская», — как бы про себя заметила Екатерина. «Она королева, а у нее есть друзья. Она носит корону, зовется Ваше Величество, а у нее нет подданных. Какая счастливица!» После этого своеобразного замечания, вызвавшего затаённую улыбку у присутствующих, Екатерина сказала Жионе. «Впрочем, если она ушла из дому, ведь вы говорите, что она ушла?» «С полчаса тому назад, мадам». «Ну, тем лучше. Ступайте». Жиона поклонилась и вышла. «Продолжайте чтение, Шарлотта», — сказала королева-мать. Мадам де Соф начала читать. Минут через 10 Екатерина прервала чтение, сказав: «Ах да, пусть удалят охрану из галереи». Это был сигнал, которого дожидался Морвель. Приказание королевы-матери было исполнено, и мадам де Соф снова принялась за чтение новеллы. Она читала уже с четверть часа, и ничто не прерывало чтение, как вдруг до королевской спальни донесся протяжный и такой ужасный крик, что у присутствующих волосы встали дыбом. Вслед за ним раздался пистолетный выстрел. «Что с вами, Шарлотта? Почему вы перестали читать?» — спросила Екатерина. «Мадам, разве вы не слышали?» — побледнев сказала молодая дама. «Что?» — спросила Екатерина. «Крик!» «И пистолетный выстрел», — добавил командир охраны. «Крик? Пистолетный выстрел? Я ничего не слыхала», — сказала Екатерина. «А кроме того, и крик, и пистолетный выстрел, разве это такой редкий случай в Лувре?» «Читайте, Шарлотта, читайте». «Прислушайтесь, мадам», — говорила мадам де Соф, в то время как командир охраны стоял, положив руку на эфес шпаги и не смея выйти из спальни без разрешения Екатерины. «Слышите? Топот, ругательство». «Мадам, не надо ли узнать, в чем дело?» — спросил командир охраны. «Совершенно не нужно, месье. Оставайтесь на своем месте», — сказала Екатерина, приподнимаясь на локте, как будто для того, чтобы подчеркнуть непреложность приказания. «А кто будет охранять меня в случае тревоги?» «Да это передрались какие-нибудь пьяные швейцарцы». Спокойствие королевы-матери с одной стороны и ужас, реявший над всеми остальными, так явно противоречили друг другу, что мадам де Соф, несмотря на свою робость, пытливо посмотрела на королеву-мать. «Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают». «Ну кого там могут убивать?» до короля Наварского. Это шум в его покоях». «Дура!» — сказала королева-мать, которая при своем самообладании начала волноваться и забормотала какую-то молитву. «Этой дуре всюду чудится ее король Наварский».
«Боже мой!» — произнесла мадам де Соф, откидываясь на спинку кресла.
«Все кончилось, кончилось», — сказала Екатерина.
«Командир», — продолжала она, обращаясь к Денансе, — «я надеюсь, что за этот беспорядок во дворце вы завтра сурово накажете виновных. Продолжайте чтение, Шарлотта».
Екатерина откинулась на подушку, как будто с чувством равнодушия к происходящему. Но это равнодушие очень походило на изнеможение, судя по крупным каплям пота, выступавшим на ее лице. Мадам де Соф повиновалась строгому приказу, но лишь ее глаза и рот участвовали в чтении. Мысли же витали в другом месте, где она видела страшную опасность, нависшую над головой возлюбленного. Через несколько минут эта внутренняя борьба между взволнованными чувствами и требованиями этикета так угнетающе подействовала на мадам де Соф, что голос ее перешел в какой-то невнятный звук. Книга выскользнула у нее из рук, и сама она упала в обморок. Вдруг снова раздался шум, но еще сильнее. Быстрый топот ног прокатился по коридору, два выстрела громыхнули так, что задребезжали стекла. Екатерина, изумленная, затянувшаяся борьбой, приподнялась на постели, бледная, с широко раскрытыми глазами. Командир охраны хотел выбежать в коридор, но в тот же миг Екатерина его остановила, сказав: «Все оставайтесь здесь, я сама пойду узнать, в чем дело». А вот что происходило в это время, или вернее, уже произошло. Утром де Муи получил через Ортона ключ от спальни Генриха Наварского. В полный стержень ключа была засунута свернутая трубочкой записка. Де Муи при помощи булавки вынул записку. В записке был пароль для прохода в Лувр на ближайшую ночь. Кроме этого, Ортон на словах передал де Муи приглашение Генриха явиться в Лувр в 10 часов вечера. В половине десятого де Муи надел крепкую, не раз испытанную кирасу, натянул сверху шелковый калет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и все это прикрыл пресловутым вишневым плащом, таким же, как у Ламоля. Мы уже знаем, что Генрих, прежде чем зайти к себе, почел нужным навестить Маргариту и, пройдя к ней по потайной лестнице, успел как раз вовремя втолкнуть Ламоля в спальню Маргариты и занять его место в столовой, куда уже вошел король. Это произошло в ту самую минуту, когда и де Муи, благодаря присланному Генрихом паролю и знаменитому вишневому плащу, вошел в пропускную калитку Лувра. Молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Ламоля, поднялся наверх, к королю Наварскому. В передней он застал Ортона, который его ждал. «Сир де Муи», — сказал горец, — «король вышел из Лувра, но приказал мне провести вас к нему в спальню и просить вас подождать. Если он очень запоздает, то предлагает вам лечь спать на его кровати». Де Муи вошел в спальню без дальнейших объяснений, так как все сказанное Ортоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром. Чтобы не терять времени, Де Муи взял перо и чернила и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и По. На эту работу ушло всего четверть часа, и, кончив ее, Де Муи не знал, чем себя занять. Он прошелся несколько раз по комнате, протер глаза, зевнул, сел, потом встал и опять сел. Наконец, воспользовавшись предложением Генриха и свободой обращения, существовавшей тогда между владетельными особами и их дворянами, де Муи положил на ночной столик пистолеты, поставил на него лампу, разлегся на кровати с темными занавесками, стоявшей в глубине комнаты, положил у бедра обнаженную шпагу и в полной уверенности, что его не застигнут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном. И вскоре его храп стал перекатываться эхом под сводом балдахина, висевшего над кроватью. Де Муи храпел, как подобает настоящему рубаке, и мог поспорить в этом отношении с самим королем Наварским. В это время 7 человек с кинжалами на поясах и с обнаженными шпагами в руках молча крались по коридору, в который выходила дверь из покоев короля Наварского, и маленькая дверь из покоев королевы-матери. Один из 7 шел впереди. Кроме обнаженной шпаги и большого, похожего на охотничий нож кинжала, 2 неизменных пистолета были прицеплены у него к поясу серебряными застежками. Этот человек был Морваль.
Подойдя к двери Генриха Наварского, он остановился. «Вы уверены, что часовые удалены из коридора?» — спросил он одного, видимо, начальника отряда. «Ни на одном посту нет охраны», — ответил начальник. «Хорошо», — сказал Морвель. «Теперь надо узнать, дома ли тот, кто нам нужен». «Но ведь покои короля Наварского», — возразил начальник, хватая за руку Морвеля, уже взявшегося за дверной молоток. «А кто вам говорит, что это не его покои?» — спросил Морвель. Все переглянулись в полном изумлении, а начальник даже отступил назад. «Фью!» — свистнул начальник. «Как? Арестовать кого-нибудь в такое время, да еще в покоях короля Наварского? А что вы скажете?» — спросил Морвель. «Когда узнаете, что тот, кого вы должны сейчас арестовать, сам король Наварский?» «Скажу, что это дело очень важное, и без приказа, подписанного рукою короля Карла...» «Читайте!» — прервал его Морвель и, вынув из-под калета приказ, врученный ему Екатериной, подал его начальнику. «Хорошо», — сказал начальник, прочитав приказ, — «не могу ничего возразить». «И вы готовы его исполнить?» «Я готов». «А вы?» — продолжал Морвель, обращаясь к пяти другим. Они почтительно поклонились. «Выслушайте меня», — сказал Морвель. «Вот план действий. Двое остаются у этой двери, двое станут у опочивальни, и двое войдут туда со мной». «Дальше?» — спросил начальник. «Слушайте внимательно. Нам приказано не допускать никаких криков, ни малейшего шума. Всякое нарушение этого приказа будет наказано смертью». «Ну-ну, у него разрешение на все», — сказал начальник тому, кто был назначен идти вместе с Заморвелем. «Без исключения», — сказал Морвель. «Бедняга, король Наварский, теперь ему не сдобровать. Видно, так уж ему и на роду написано. И на бумаге», — добавил Морвель, беря от начальника приказ и засовывая его опять за пазуху. Морвель вставил в замочную скважину ключ, данный ему Екатериной, и, оставив двух человек у входной двери, вошел с четырьмя другими в переднюю. «Ага», — произнес он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. «Как видно, мы найдем то, что нам нужно». Ортон, думая, что это вернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми, уже вошедшими в первую комнату. Увидев зловещее лицо Морвеля по прозвищу «Королевский истребитель», верный слуга отступил назад и загородил собой дверь в следующую комнату. «Кто вы такой?» — спросил Ортон. «Что вам нужно?» «Именем короля. Где твой господин?» — ответил Морвель. «Мой господин?» «Да. Где король Наварский?» «Короля Наварского нет дома», — сказал Ортон, еще настойчивее заграждая дверь. «Значит, вам незачем и входить». «Отговорки! Враки!» — сказал Морвель. «Ну-ка, отойди!» Биарнцы вообще упрямы, и этот заворчал, как горская овчарка, и, не оробев, ответил. «Не войдете. Короля здесь нет», и Ортон вцепился в дверь. Морвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от наличника, за который он ухватился. Тогда Ортон решил крикнуть, но Морвель зажал ему рот рукой. Верный слуга жестоко укусил его в ладонь. Морвель с глухим стоном одернул руку и ударил его по голове эфесом шпаги. Ортон зашатался и, крикнув «К оружию! К оружию!», упал. Голос его прервался, и Ортон потерял сознание. Убийцы перешагнули через его тело. Двое остались у этой двери, а двое других, под предводительством Морвеля, вошли в спальню. При свете лампы, горевшей на ночном столике, они увидели кровать, но полог был задернут. «Ого, а он ведь перестал храпеть», — сказал начальник. «Бери», — приказал Морвель. При звуке его голоса из-за полога раздался хриплый крик, скорее похожий на рычание льва, чем на голос человека. Полог стремительно распахнулся, и глазам убийц предстал мужчина в керасе и в шлеме, покрывавшем голову до самых глаз. Он сидел на кровати, положив обнаженную шпагу на колени и держа в каждой руке по пистолету. Едва успев разглядеть лицо и узнать Демуи, Морвель почувствовал, что у него волосы на голове шевелятся и встают дыбом. Лицо его страшно побледнело. Рот наполнился слюной. Он попятился назад, как будто перед ним было привидение. Вдруг сидевшая фигура встала и шагнула вперед настолько же, насколько отступил Морвель. Казалось, что тот, кому грозили смертью, наступал, а от него бежал насильник. «Ага, злодей!» — глухим голосом сказал Демуи.
«Ты пришел убить и меня, как убил моего отца?»
Только двое, вошедших в спальню короля вместе с Морвелем, слышали эти грозные слова, и одновременно с этими словами пистолетное дуло направилось в лоб Морвеля. В это мгновение, когда Демуи нажал спуск, Морвель упал на колени, раздался выстрел, один из стражей позади Морвеля, оказавшийся на виду, вследствие уловки Морвеля, свалился замертво, получив пулю в сердце. Морвель сейчас же ответил выстрелом, но пуля расплющилась о кирасу Демуи. Демуи, мгновенно измерив глазами расстояние, весь собрался для прыжка. Одним махом своей тяжелой шпаги раскроил череп другому стражу, мгновенно сделал поворот к Морвелю и скрестил свою шпагу с его шпагой. Бой был жестокий, но короткий. На четвертой схватке Морвель почувствовал у себя в горле холод пронзавшей стали. Он сдавленно вскрикнул, упал навзничь и, падая, опрокинул лампу, которая тут же потухла. Тогда Демуи, пользуясь внезапной темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой, бросился стремглав в переднюю, сбил с ног одного стража, отпихнул другого, мелькнул, как молния, мимо двух стоявших у входной двери, выпустил еще две пули, оставившие выбоины на стенах коридора, и теперь уже мог считать себя спасенным, имея еще один заряд в пистолете в придачу к шпаге, наносившей такие страшные удары. На одно мгновение Демуи задумался, бежать ли ему к герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в то время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял последнее решение, не очень быстро побежал по галереям, одним скачком перемахнул через 10 ступенек вниз к пропускной калитке, сказал пароль и проскользнул мимо часовых, крича «Бегите туда! Там убивают по приказанию короля!» Благодаря растерянности караульных, озадаченных этими словами, тем более, что им предшествовали выстрелы, Демуи спокойно дошел до переулка Кок и скрылся в темноте, не получив ни одной царапины. Это произошло как раз в то время, когда Екатерина остановила командира своей охраны, сказав ему «Побудьте здесь, я посмотрю сама, что там происходит».
«Мадам», — ответил командир, — «все же опасность, которой может подвергнуться Ваше Величество, требует, чтобы я вам сопутствовал».
«Останьтесь здесь, месье», — сказала Екатерина уже более властным тоном. «У королей есть более мощная охрана, нежели меч». Командир остался в комнате. Екатерина взяла лампу, сунула ноги в бархатные ночные туфли, вышла из своей опочивальни в коридор, еще наполненный пороховым дымом, и двинулась, бесстрастная, невозмутимая, как призрак, к покоям короля Наварского. Всюду царила тишина. Екатерина подошла к двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней Ортона, лежавшего без чувств. «Так, вот слуга. Очевидно, дальше найдем и господина». И она вошла в следующую дверь. Здесь ее нога наткнулась на какой-то труп. Она опустила лампу. Это лежал стражник с разрубленной головой. Он уже умер. В трех шагах от него лежал начальник, раненный пулей, и испускал последний хриплый вздох. Наконец, еще дальше, у кровати валялся третий, бледный, как смерть. Кровь лилась у него из двух ран, на шее. Он судорожно двигал руками, стараясь приподняться. Это был Морвель. Дрожь пробежала по всему телу Екатерины. Она посмотрела на пустую кровать, оглядела всю комнату, тщетно стараясь найти среди этих людей, плававших в собственной крови, желанный труп. Морвель узнал Екатерину. Глаза его с ужасом расширились, и он сделал жест отчаяния, протянутой к ней рукой. «Где он?» — спросила королева тихо. «Куда он девался? Негодяи, вы его упустили!» Морвель попытался выговорить какие-то слова, но из его раненой гортани вырывались лишь невнятные свистящие звуки. Красноватая пена окрасила его губы. Он замотал головой, выражая этим и свое бессилие, и физическую боль. «Говори же!» — крикнула Екатерина. «Говори! Скажи хоть одно слово!» Морвель показал на свое горло, снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но только захрипел и потерял сознание. Екатерина огляделась. Вокруг нее лежали одни трупы или умирающие. Ручьи крови текли по комнате, и могильное безмолвие царило на месте действия. Она попробовала еще раз спросить Морвеля, но не могла привести его в сознание. Морвель лежал не только безгласен, но и недвижим. Из-под его калета высовывалась какая-то бумага. Это был приказ об аресте короля Наварского. Екатерина выхватила его и спрятала у себя на груди.
В эту минуту позади нее чуть скрипнула половица. Екатерина обернулась и увидела герцога Алансонского, стоявшего в дверях спальни. Он не удержался, пришел на шум и остолбенел от зрелища, представшего его глазам. «Вы здесь?» — спросила Екатерина. «Да, мадам. Боже мой, что произошло?» — в свою очередь спросил герцог. «Франсуа, идите к себе. Вы скоро узнаете, что произошло». Герцог Алансонский был не так уж не осведомлен о происшедшем, как это думала Екатерина. Едва по коридору раздались шаги солдат, он стал прислушиваться. Когда же герцог увидел людей, входивших к королю Наварскому, то, сопоставив это со словами, сказанными ему Екатериной, он догадался, что должно было произойти, и радостно предвкушал минуту, когда рука, более сильная, чем у него, уничтожит его опасного союзника. Вскоре выстрелы и быстрые шаги убегавшего человека привлекли внимание герцога. Он увидел, как в узкой полоске света, падавшего из его чуть приоткрытой двери на лестницу, мелькнул хорошо знакомый вишневый плащ. «Де Муи!» — воскликнул он. «Де Муи у моего зятя! Но это невозможно! Неужели это Ламоль?» Герцог встревожился. Он вспомнил, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, и, желая убедиться, был ли бежавший человек Ламолем, быстро поднялся в комнату молодых дворян. Там никого не было, но в одном ее углу висел знаменитый вишневый плащ. Сомнения его рассеялись. Значит, это был не Ламоль, а де Муи. Герцог, бледный, дрожа от страха, как бы гугенот не попался и не выдал заговора, сейчас же побежал к пропускной калитке Лувра. Там он узнал, как удалось вишневому плащу благополучно проскользнуть, крикнув, что в Лувре убивают по приказанию короля. «Он ошибся», — прошептал герцог Алансонский. «Не короля, а королевы матери». Герцог вернулся на арену боя, где и застал Екатерину, бродившую, как гиена, среди трупов. По приказанию матери юноша ушел к себе, притворяясь послушным и спокойным, несмотря на большое смятение в мыслях. Екатерина была в отчаянии от неудавшегося покушения. Она позвала командира своей охраны, велела убрать трупы, распорядилась отнести раненного Морваля к нему домой и приказала не будить короля. «Ох, и на этот раз он ускользнул», — говорила она, возвращаясь к себе в покое. «Десница Божия простерлась над этим человеком. Он будет царствовать. Да, будет царствовать». Перед тем, как открыть дверь в спальню, она провела рукою по лбу и сложила губы в свою обычную улыбку. «Мадам, что там такое?» — спросили в один голос все присутствующие, кроме мадам де Соф, которая была до такой степени испугана, что не могла говорить. «Пустяки», — ответила Екатерина. «Просто драка». «Ой!» — вдруг вскрикнула мадам де Соф, показывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. «О, ваше величество, вы говорите пустяки, а каждый ваш шаг оставляет на ковре кровавый след».